С новостями этого часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В ряде городов России коммунисты проводят сегодня акции протеста против нарушений на региональных выборах 11 октября. В Москве к ним присоединяются ЛДПР и «Яблоко». В Ростове-на-Дону местные общественные активисты организовывают открытое письмо Дмитрию Медведеву с требованием реформы избирательного законодательства. Мэрия Москвы отказала правозащитникам в праве провести митинг 31 октября в защиту свободы собраний. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В ряде российских городов коммунисты проводят сегодня акции протеста против нарушений на региональных выборах 11 октября. В Москве члены КПРФ и их сторонники собираются на Триумфальной площади. Пресс-служба ЛДПР сообщила, что эта партия намерена присоединиться к акции коммунистов. На митинг прибудут и активисты, и руководство партии «Яблоко». Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович.
Государственная Дума даже после возвращения фракции меньшинства на пленарные заседания не перестала быть чем-то вроде штаба протестных действий оппозиции. Компартия России отсюда координирует выступления своих сторонников в столице и провинции, и вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ Иван Мельников рассказывает Радио Свобода, что планы у его соратников достаточно серьезные.
Акция пройдет по всей стране, и уверены мы, что она пройдет во всех регионах. Но самую масштабную акцию мы планируем провести в Москве. Основные лозунги «За честные и достойные выборы», «Против фальсификации выборов» и «Монополии Единой России». И с требованием пересмотра результатов, объявленных результатов выборов. Заявку мы подали в Москве на Триумфальную площадь около памятника Маяковского. В заявке указано 2000 человек, это максимум того, что мы могли указать в этой заявке. Но мы ожидаем, что на самом деле на акцию придет значительно больше, порядка 5000 человек. На этот момент я точно знаю, что как встреча с депутатами, она уже разрешена, поэтому акция состоится.
Между тем, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин уже заявил, что он сам и его соратники намерены присоединиться к коммунистам на московском митинге протеста. Иван Мельников говорит, что ничего против не имеет.
Мы всегда заявляли о том, что по отдельным конкретным проблемам мы готовы объединяться с различными политическими силами. И как показала прошлая неделя, такие объединения бывают очень-очень эффективны. Поэтому я считаю, это тот случай, когда нужно наши разногласия идеологические отложить в сторону и вместе бороться за честный и достойный выбор. Если они придут и заявят желание выступить, я думаю, что такую возможность они получат.
До некоторых регионов такая форма протеста, как уход с заседаний парламента, докатывается как поздняя волна, только сейчас. В Северной Осетии коммунисты решили региональный парламент бойкотировать, и об этом из Владикавказа репортаж Алана Цхурбаева.
Коммунисты Северной Осетии бойкотируют сегодняшнее заседание местного парламента в знак солидарности с действиями своей фракции в Государственной Думе России. Все депутаты этой фракции не явились на очередное заседание Народного собрания. В интервью «Радио Свобода» руководитель местного отделения КПРФ Казбек Тайсаев назвал это формой протеста против вопиющих нарушений на выборах в Москве, Московской области и Республике Мариэл. «Это была наша воля, мы могли и не поддержать фракцию депутатов в Госдуме, но это наша форма протеста», — сказал Казбек Тайсаев. Однако, открывая сегодняшнее заседание парламента Северной Осетии, первый вице-спикер Станислав Кисаев назвал поведение осетинских коммунистов вынужденным. А по словам руководителя парламента Ларисы Хабицевой, депутатов выбирал народ, чтобы они работали в парламенте. Если в каких-то других регионах России есть нарушения на выборах, то почему из-за этого в Осетии бойкотируют парламент? Конец цитаты. Как сказал Радио Свобода руководитель информационно-аналитического управления парламента Северной Осетии Олег Доев, местные коммунисты всего лишь вынуждены подчиняться партийной дисциплине. Коммунистическая партия Северной Осетии имеет 7 мест в парламенте из 70. Сегодняшний бойкот не повлиял на возможность принятия решений, и после информации об отсутствии коммунистов парламент продолжил свою работу. Алан Цхурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
В некоторых регионах вместе с коммунистами на акции протеста намерены выйти и сторонники ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский в интервью «Радио Свобода» говорит, что постоянные идеологические расхождения не помешают его подопечным бороться за чистоту выборов рука об руку с КПРФ.
Чистота, честность нужна всем. Какая разница, какая партия? Мы сталкиваемся с ними, может быть, каким-то оценки истории прошлого. Здесь речь идет о технических вопросах. Это чтобы соблюдались законы. Законы не соблюдаются. Пусть выходят, и мы будем выходить. Но главное – это встреча с президентом в субботу. Если он поймет, что его дезинформируют, обманывают, тогда мы можем принять быстро законы. Я предлагал самый хороший закон, который сразу снимает любую фальсификацию на выборах. Ни одна политическая партия не может получить больше 40%. Все. Сразу все остановится. Убрать избирательные участки из школ. Это позор, когда школьные учителя занимаются фальсификацией. Чему они будут учить наших детей? Понимаете, с самого детства уже мы приучаем детей к этим фальсификациям. Кто их учит? Учитель-фальсификатор. Акции мы делаем везде. Пикеты, митинги. Мы это все озвучиваем. У нас интернет работает. Мы все говорим. Но самое главное, это глава государства. Народ все это знает. Чем ему 100 раз говорить, что выборы, допустим, искажены результаты? Они сами все знают. Ведь 100 тысяч членов комиссии. У них есть члены семьи. Каждые 10 членов, это 3 миллиона человек знают. Значит, знает вся страна. Я был на участке и видел фальсификацию выборов. Горбунов должен немедленно уйти в отставку. Мосгорисбирком и Чуров. Это немедленно в отставку.
«Единая Россия» комментирует массовый протест против подтасовок на выборах 11 октября раздраженный, старается убедить общественность, что даже условия для такого протеста создавала оппозиция именно партия власти. «Единая Россия» комментирует массовый протест против подтасовок на выборах раздраженно и старается убедить общественность, что даже условия для этого протеста создавала оппозиция именно партия власти. Во всяком случае, это утверждал спикер Госдумы Борис Грызлов, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о своем отношении к оппозиционным митингам и пикетам.
У нас теперь понятные партии в парламенте. Они могут работать, могут выходить на митинги. Такой закон тоже приняла партия парламентского большинства. И такие возможности предоставлены. Но у нас есть и процедурные возможности. Если кто-то у нас в стране с чем-то не согласен, то можно соответствующие жалобы подать в соответствующие инстанции. Это в избирательные комитеты местного уровня, вплоть до центра избиркома, и в соответствующие суды. Даже если все жалобы по оппозиции сложить, выявить те участки избирательные, на которых как бы были какие-то проблемы, и удовлетворить все жалобы в пользу истцов, то результат выборов изменится меньше, чем на 1%. То есть, если у кого-то было 6%, станет 6,5%, 6,6%. Вот результаты, о которых спорит оппозиция. На волеизъявление избирателей все те потуги, которые производятся со стороны оппозиции, никак не повлияют. Избиратели выбрали партию, которая должна дальше вести нашу страну.
Однако многие люди, выходящие сегодня в России на акции протеста, явно не испытывают к партии власти доверия и уж точно не возлагают на нее больших надежд. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев удостоены премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В сообщении Европейского парламента отмечается, что премия «За свободу мысли» присуждена всем трем как представителям Российского общества «Мемориал» и других правозащитников России. Подробнее на эту тему, в частности, интервью с Олегом Орловым, далее в этом часе нашей программы. Суд отменил итоги выборов в Мосгордуму на участке, где 11 октября голосовал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и обязал провести пересчет голосов избирателей. В столице Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика и милиционер. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» сегодня вновь пикетировали дом, где живет журналист и правозащитник Александр Подрабинок. Они требовали от него извинений за статью «Как антисоветчик антисоветчикам», содержание которой, по их мнению, оскорбляет ветеранов. Пикет был санкционирован московскими властями. Вице-президент США Джо Байден приветствовал готовность Румынии поддержать пересмотренный американской администрацией проект по созданию в Европе системы ПРО. Пентагон предупредил о возможности пересмотра планов по выводу американских войск из Ирака, если иракским чиновникам не удастся договориться о проведении парламентских выборов в середине января. Как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое вы всегда найдете и сможете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Американские газеты пишут сегодня о центральноевропейском турне вице-президента Соединенных Штатов. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», в ходе визита в Польшу Джозеф Байден убеждал премьер-министра Дональда Туска в том, что, несмотря на отказ от разработанных администрацией Буша планов размещения элементов ПРО, Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют приверженность обязательствам, гарантирующим безопасность Польши. Ни Дональд Туск, ни президент Лех Качинский, отмечает «Нью-Йорк Таймс», не высказали опасения, которые звучали в последние недели после пересмотра программы ПРО. Новый, более скромный оборонительный проект, предложенный Вашингтоном, польский премьер назвал очень любопытным и весьма насущным. Газета цитирует варшавского политолога Евгениуша Смоложа, который отмечает, что визит Байдена и новые предложения о размещение мобильных ракет-перехватчиков поможет забыть недавнее разочарование. Это важный политический жест, и он будет замечен в Москве. Из Варшавы вице-президент Байден направился в Румынию и сегодня обсуждал с президентом этой страны Трояном Басеску новую оборонительную инициативу – отправку военнослужащих в Афганистан. Американские газеты цитируют представителя администрации, сопровождающего вице-президента, который пояснил, что оборонительные инициативы Вашингтона – не имеют и никогда не имели никакого отношения к России. Обозреватели отмечают, что хотя Румыния не является ближайшим стратегическим партнером России, президент Басеску не забыл напомнить на пресс-конференции, что с Россией и Турцией необходимо поддерживать прагматичные отношения.
Дмитрий, а есть ли какие-нибудь публикации в сегодняшних газетах, которые вы успели посмотреть, ну, не связанные хотя бы напрямую с Россией, с Европой, с США?
Нельсон Мандела намерен судиться из-за предисловия, которое он не писал. Эту историю рассказывает британская «Гардиан». Президент Конго Денис Ассун Гессо выпустил книгу о своей жизни под названием «Честный разговор об Африке». В предисловии, подписанном Манделой, говорится, что Ассун Гессо не только один из наших великих африканских лидеров, но и один из тех, кто безоговорочно поддержал нашу борьбу за свободу. Однако представители Манделы опровергли его авторство. Он не читал книгу, не писал предисловие к ней и вообще еще в прошлом году сказал, что больше не намерен откликаться на многочисленные просьбы написать вступительное слово к тому или иному изданию. Как пишет «Гардиан», имя 90-летнего Манделы стало всемирным брендом. Его именем называют улицы и площади, выпускают матрешки и магниты для холодильников с его изображением. Фонду Манделы нередко приходится открещиваться от спекуляций на его имени, однако заявление в связи с публикацией мемуаров президента Конго звучит необычно резко. «Гардиан» напоминает, что Денис Ассун Гессо впервые пришел к власти 30 лет назад путем военного переворота, а затем, проиграв выборы, захватил власть, победив в гражданской войне. По данным Amnesty International, правозащитников и журналистов Конго запугивают и арестовывают, а к заключенным применяются пытки.
У нас осталось около минуты, и я знаю, Дмитрий, вы всегда находите интересные какие-то публикации, вообще с политикой не связанные для вот наших обзоров, такие, знаете, или не политические, или экологические, или светские. Есть что-нибудь сегодня?
Да, Александр, «Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня о прошедшей в Нью-Йорке презентации писательской колонии имени Нормана Мейлера, некоммерческой организации, призванной поддерживать как известных, так и начинающих писателей. Идея такого фонда возникла у Лоренса Шиллера, одного из ближайших друзей и соавтора Нормана Мейлера, классика американской литературы, скончавшегося в 2007 году. В числе гостей были знаменитые писатели Салман Ружди, Дон Делилло, Майкл Каннингем, лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон, кинорежиссеры Оливер Стоун и Джон Уотерс. Среди первых писателей, получивших мейлеровские награды, Джон Гилмор, студент университета штата Юта. Когда прозвучало его имя, публика зашепталась, уж не родственник ли он Гэри Гилмора, убийцы штата Юта, судьбу которого писал Норман Мейлер в своем знаменитом романе «Песнь палача», удостоенном Пулитцеровской премии. «Нет-нет», — поспешил откреститься лауреат от однофамильца, «но я знаю, что премиальный комитет 3 недели проверял, нет ли между нами родства, прежде чем присудил мне награду».
Дмитрий, спасибо. Я напомню, что Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих западных газетах. А мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к темам российской политики. В Ростовской области продолжается массовая акция под названием «Подпиши письмо президенту». Члены инициативной группы граждан добиваются реформирования российского избирательного законодательства. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
11 октября в нескольких донских муниципальных образованиях прошли выборы. По мнению наблюдателей, такого большого количества нарушений никогда не было прежде. Например, в городе Азове председатели одного из избирательных участков поймали в тот момент, когда она пыталась осуществить так называемый вброс нескольких сот бюллетеней с заранее проставленной галочкой за кандидата в мэры от партии «Единая Россия», который переизбирался на второй срок. Нарушение было столь явным и вопиющим, что тут же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 142 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация итогов голосования». Вскоре после этого один из жителей Ростова-на-Дону, гражданин России Алексей Синельников, обратился с открытым письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву с требованием коренным образом реформировать существующее российское законодательство, чтобы восстановить доверие граждан к такому основополагающему инструменту гражданского общества, как выборы.
Раз в полгода после единых дней голосования на страну обрушивается волна скандалов, позора, склоки по поводу честности или нечестности самих выборов. Из-за этого мы не имеем возможности даже обсуждать концептуальные программы, идеи, которые нам предлагают политики. Политика превращается в какую-то банку с пауками с точки зрения, наверное, подавляющего большинства людей в нашей стране. Мы лишаемся, по сути, того позитивного, что нам может дать работа этой институции, электоральной демократии. Мы не становимся лучше после каждых выборов, мы становимся только хуже. Больше ненависти, больше вражды. Нам надо прекратить драку в подворотне и превратить выборы в настоящее спортивное состязание. Для этого нам нужно восстановить сами институциональные условия, чтобы честность выборов, их абсолютная прозрачность в любом случае, вне зависимости от того, кто выиграл, кто проиграл, стояла на первом месте, а своя собственная победа всех сторон стояла только на втором. Сделать это не так сложно, как себе представляет это там оппозиция или как хотела бы это изобразить, например, там партия власти.
Была образована инициативная группа, которая решила начать сбор подписей под этим письмом. Кто хочет, отправляет письмо лично от себя по электронной почте. Кто не может, ставит свою подпись под письмом-обращением, которое затем будет отправлено в администрацию президента традиционной почтой. Уже отправлено несколько десятков электронных писем. Участники акции продолжают собирать подписи и говорят о том, что надеются довести их число как минимум до 1 миллиона. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Время свободы». Мэрия Москвы в очередной раз не разрешила провести на Триумфальной площади активистам оппозиции и правозащитникам митинг в защиту свободы собраний. Митинги несогласных традиционно назначаются на 31 число месяца, что должно напоминать о 31 статье Конституции России, которая гарантирует такое право. Однако, как заявляют в правительстве Москвы, 31 октября территория площади у памятника Маяковскому не будет свободна. Здесь уже запланировано другое мероприятие. Рассказывает Лиля Пальвельва.
Строго говоря, сам митинг не запрещен. В мэрии предложили провести его на выбор на Болотной площади или на набережной Тараса Шевченко, то есть в малолюдных местах. И вот реакция одного из организаторов акции, председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, с которой побеседовала наша коллега Лейла Гениатулина.
31 июля не дали состояться этому митингу, 31 августа не дали состояться, на 31 октября я подала заявку вместе с прежними заявителями митинга и в заявке указала, что мы просим не менять место и времени, поскольку для нас это принципиально. Мы же заранее заявили, что именно в это время, в этом месте будут осуществляться митинги в защиту 31 статьи. Это абсолютно законное право наше выступать в защиту наших конституционных прав. И если за 3 месяца до этого московские власти знали, что будет такая заявка, они заявили, что мы не можем вам предоставить площадь занята другими. Мне даже не интересно, кто эти другие. Вы знали, что такая заявка будет подана? Ну, так этим другим предложили бы Болотную площадь, набережную Шевченко или какую-нибудь более привлекательную избирательные места в Москве, их много, они специально отказывают нам, потому что психология власти такова. Мы будем решать, митингуете вы или нет, где митингуете и о чем митингуете, а не вы, граждане. Мы не хотим с этим соглашаться, тем более, что они нарушают закон. Ведь по закону они обязаны не просто сообщить нам свое решение, они обязаны с нами согласовать это решение, то есть прийти к согласию, чтобы было какое-то решение, которое устраивает и власти, и нас. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы договориться об этом с властями по-мирному. Но если они нас не услышат, да, мы проявим гражданское неповиновение.
Заявляет Людмила Алексеева. Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, он тоже в числе организаторов митинга, прекрасно понимает, что, скорее всего, как это уже бывало, акция в защиту прав на мирное шествие и собрание будет разогнана милицией. Более того, что последуют аресты.
А что делать? У нас есть какой-нибудь другой выход? Мы должны стремиться к тому, чтобы у нас в стране уважались свободы, в том числе и свобода собраний. Надо бороться за свою свободу. Вот что мы и делаем упорно, и будем. У нас есть стратегия, она заключается в том, чтобы выходить каждого 31 числа тех месяцев, в которых есть 31 число, и вот мы ее и преследуем. Поскольку все-таки мы живем в полицейском государстве, потому что я пока не вижу никакой другой стратегии.
Помимо ваших привычных требований свободы слова, свободы высказывания, нынче вы еще будете чего-нибудь добиваться?
Мы выходим и добиваемся площадки этой, того, чтобы Триумфальная площадь стала площадью свободы. Это наше фундаментальное требование. А все остальное, само собой, и свободные выборы, и освобождение политзаключенных.
Кстати, давно хотела вас спросить, чем вам так дорога именно Триумфальная площадь или площадь Маяковского?
Церковь бывает намоленная, так и это место. Оно намоленное, протестное. Множество поколений советских и потом российских граждан выступали на этой площади за свободу, читали стихи. Диссиденты еще в 50-е годы выходили туда. Поэтому она нам и дорога.
Ваше личное, самое раннее воспоминание об акциях протеста на этой площади?
Это где-то был конец 60-х годов, 66-й, кажется. Я помню, что были сборища поэтов, среди которых был и Владимир Буковский, кстати говоря.
А вы тогда были зрителем или участником?
Я уже был участником. Я только приехал в Москву. Ну, статистом, я бы сказал. Громко не назовем, одним из многих.
Кого вы нынче ожидаете на этой площади? Я имею в виду не с представителей правоохранительных органов, а кого вы зовете на нее?
Граждан мы прежде всего ожидаем. ВИПы не двигают историю, а историю двигают граждане. Вот мы их и ожидаем. Как можно больше честных, порядочных граждан.
Говорит Эдуард Лимонов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я хотел бы отметить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» всегда ток-шоу «Время гостей». И сегодня в гостях у ведущего программы Виталия Портникова, один из лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев удостоены премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В сообщении Европейского парламента отмечается, что премия за свободу мысли присуждена всем троим как представителям российского общества «Мемориал» и других правозащитников России. Суд отменил итоги выборов в Мосгордуму на участке, где 11 октября голосовал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и обязал провести пересчет голосов избирателей. В столице Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика и милиционер. Группа вооруженных людей была блокирована в жилом доме в Октябрьском районе Грозного. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» сегодня вновь пикетировали дом, где живет журналист и правозащитник Александр Подрабинок. Они требовали от него извинений за статью «Как антисоветчик антисоветчикам», содержание которой, по их мнению, оскорбляет ветеранов. Пикет был санкционирован московскими властями. Пересчет голосов, поданных на выборах 11 октября, добавил бы оппозиции менее 1%, заявил спикер Госдумы, лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов, отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о намерении оппозиционных парламентских партий провести акцию за честные выборы. Вице-президент США Джо Байден приветствовал готовность Румынии поддержать пересмотренный американской администрацией проект по созданию в Европе системы ПРО. Президент России и Таджикистана Дмитрий Медведев и Эмомали Рахмон договорились ускорить освоение газовых месторождений на таджикской территории. Иранский правозащитник и адвокат Мохаммад Мустафай начал кампанию по сбору средств для возможной отмены смертных приговоров 4 малолетним преступникам. Пентагон предупредил о возможности пересмотра планов по выводу американских войск из Ирака, если иракским чиновникам не удастся договориться о проведении парламентских выборов в середине января. В столице Сомали, Могадишо, не менее 16 человек погибли сегодня в ходе столкновений военнослужащих и миротворцев Африканского союза с исламистскими повстанцами. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Давайте мы расскажем нашим слушателям и читателям о том, что интересного они найдут сегодня на страницах нашего сайта.
Добрый день, Александр. Давайте расскажем. Я бы обратил внимание наших слушателей и читателей прежде всего на интервью с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, которое сделала моя коллега Людмила Телень. Именно слушатели и читатели, потому что интервью это доступно и в виде звука, и в виде текста, и даже в виде изображения. Рекомендовал бы всем, потому что такого Горбачева, я думаю, мы еще не видели. Среди других материалов на сайте www.svobodanews.ru я бы отметил рассказ журналиста «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой о том, что решил сегодня Конституционный суд. Конституционный суд постановил, что пособия по безработице для всех граждан равны, независимо от работодателя. Возможно, это для кого-то будет открытием, но раньше тем, кто работал на частных лиц, на частных предпринимателей, пособия по безработице выплачивались меньше, чем тем, кто работал на государство. Вы сможете также на сайте svobodanews.ru прочитать интервью с Олегом Орловым, свежим лауреатом премии Европарламента. Олег Орлов сожалеет о том, что получил эту премию, потому что он полагает, что если бы положение с правами человека в России не было столь печально, вряд ли он стал бы ее лауреатом. И обратил бы внимание любителей, я бы сказал, добротного художественного слова на эссе искусствоведа Ирины Драгунской. Она поделилась с читателями сайта своими впечатлениями от просмотра телесериала «Исаев». Я позволю себе некоторую цитату. И возникает вопрос, а зачем, собственно, все это затевалось? Только ли для того, чтобы собрать рекламные урожаи на новые истории о всенародном любимом разведчике? Кажется, не только. Канал «Россия» освоил новый жанр. Эдакую смесь из псевдодокументалистики и журнала «Караван историй». С помощью этого жанра нехитрые послания самого государственного телевидения должны, по идее, войти в мозг зрителя, как нож в масло. А послания эти абсолютно недвусмысленны. И главное, среди них два. Чекисты всех главнее и важней, и Прибалтика всегда ненавидела русских. Это цитата из эссе Ирины Драгунской, которую вы сможете прочитать на сайте svobodanews.ru.
Михаил, спасибо. Я напомню, что один из редакторов сайта «Радио Свобода», Михаил Шевелев, рассказал нам о том, что интересного читатели и слушатели «Радио Свобода» могут найти сегодня на нашем сайте. От себя добавлю, что интервью с Олегом Орловым буквально через пару минут в нашей программе, в этом часе программы «Время свободы», а материал Марьяны Тарачешниковой о решении Конституционного суда по выплате пособий по безработице бывшим сотрудникам частных предпринимателей в начале следующего часа программы.
Вы слушаете «Время свободы». В Омске активист общественного движения автомобилистов движения «Тигр» Вадим Титов заявляет о том, что на него оказывают давление правоохранительные органы Омской области. Несколькими днями ранее он подал уведомление на проведение в Омске митинга в установленном законом порядке. Митинг должен пройти 24 октября в рамках всероссийской акции протеста против нового технического регламента, повышения транспортного налога и неоправданно высоких цен на бензин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
Правоохранительные органы Вадим Титов обратился по собственной инициативе в надежде, что омская милиция поможет ему предотвратить провокации, которые могут возникнуть в ходе митинга. Реакция оказалась непредсказуемой.
Мы про тебя все знаем, ты безработный, мы тебе можем помочь устроиться работать, куда ты хочешь. Ты должен написать отказ о проведении митинга.
По словам организаторов, грядущая акция протеста не должна носить политический характер. Автомобилисты пытаются оспорить только конкретные решения правительства, усугубляющие и без того сложное положение, в котором они оказались в силу экономического кризиса. Свою инициативу Вадим Титов называет прямой реакцией на призыв президента России Дмитрия Медведева, высказанный им в статье «Россия вперед».
У нас есть гарант Конституции, это наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев. А 10 сентября 2009 года вышла статья, называется «Россия вперед». Дмитрий Анатольевич освещает, да? Как он видит развитие России, что нужно делать поэтапно. И последние три пункта он четко призывает к деятельности инициативных граждан России, к борьбе с коррупцией чиновников. И он говорит, да, нам будет вместе тяжело, нам будут вставлять разные палки в колеса, делать разные препоны.
Омские автомобилисты уже имеют негативный опыт общения с местными правоохранительными органами. Так, в ходе акции протеста против повышения таможенных пошлин, проведенной в январе этого года, ее активные участники и организаторы были задержаны. Тогда, в ответ на действия автомобилистов, омская милиция фактически провела силовую операцию. Информация о предстоящем митинге активно обсуждается в сети интернет. Вадим Титов, в свою очередь, заявляет, что намерен, несмотря на угрозы, идти до конца. Вячеслав Суриков для «Радио Свобода», Омск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Одно из главных событий этого дня – Европейский парламент присудил в этом году премию имени академика Андрея Сахарова за свободу мысли российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Сергею Ковалеву и Олегу Орлову, представляющим общество «Мемориал». Генеральный секретарь Европарламента Ежи Бузок заявил, что присуждение премии «Мемориалу», которое олицетворяет все российское правозащитное движение, должно помочь разогнать атмосферу страха и жестокости вокруг правозащитников в России. Церемония награждения состоится 16 декабря в Страсбурге. Премия имени Андрея Сахарова была учреждена, напомню, в 1988 году. Она вручается за заслуги в области защиты прав человека и отстаивания интересов демократии. С председателем общества «Мемориал» Олегом Орловым только что побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Прежде всего, примите поздравления с присуждением премии имени Андрея Сахарова. Все-таки не совсем понятно, эта премия присуждена обществу «Мемориал» или вам, Людмиле Алексеевой и Сергею Ковалеву, как представителям «Мемориала»?
Значит, эта премия присуждена вот нам троим, но не нам лично, а именно как представителям «Мемориала» и, вот это самое важное сказано, и других правозащитных организаций России. Таким образом, на самом деле, премия присуждена не нам, а в целом я оцениваю «Мемориалу» и правозащитному движению в России. И это, на мой взгляд, такая постановка правильная, и вот именно от такой постановки, в общем, я получаю такое глубокое внутреннее удовлетворение, что Это оценка нашего движения общего российского правозащитного.
Скажите, а для вас было неожиданным, что именно вот мемориалы и российским правозащитникам была присуждена эта премия в этом году?
Я могу сказать такую парадоксальную вещь. К сожалению, нет. К сожалению, не неожиданно. Потому что именно благодаря трагическим событиям, вот страшным и трагическим событиям, которые произошли с нашими коллегами на Северном Кавказе, благодаря вообще давлению на российское правозащитное движение по целому ряду направлений, внимание к, в общем, глубоко неудовлетворительной ситуации с правами, свободами, ситуации правозащитных и вообще неправительственных организаций в России, оно было привлечено в мире, в Европе, поэтому было понятно, что такое внимание, оно способствует тому, что будет выделена премия. Но, понимаете, это же вот к сожалению, потому что такие вещи происходят в нашей стране.
Насколько важна для вас эта премия, насколько важна вот та поддержка, которую продемонстрировал Европейский парламент, присуждая вам эту премию?
Ну, конечно, она важна, и эта премия, и поддержка. Премия важна именно вот оценкой, да, оценкой, высокой оценкой наших общих усилий, нашей общей работы. Дело в том, что ведь подчас, это надо понимать, и у меня, и у многих моих коллег начинают просто опускаться руки. Когда мы видим, что правовые механизмы, которые нашими, благодаря нашими усилиями, были созданы в 90-е годы, сейчас не работают. Не работают не потому, что они плохие, эти правовые механизмы, чисто декларативные. Нет, они нормальные рабочие. Но есть политическая воля, исходящая сверху, сделать их нерабочими, просто саботировать их. И поэтому в рамках часто очень правовых процедур мы просто не можем защищать людей, чьи права вот растаптываются, понимаете? И создается впечатление, что мы черпаем там ложкой из моря. И опускаются руки. И в этом смысле, вот такая оценка нашей работы, солидарность с нашей работой, она помогает работать тем участникам нашего движения. Другое дело, что раньше до какого-то времени мы думали и о другом аспекте таких премий, такого вот международного признания. Мы думали, что это, ну, повысит безопасность наших коллег, прежде всего коллег там на Северном Кавказе, но не только, да, тех, кто находится под ударом, условно говоря. Ну вот после убийства Ани Политковской мы поняли, что никакая известность международная, никакие премии, никакое там признание, это не является защитой. Потому что те, кто убивает, это абсолютно отвязанные люди, не берущие в расчет ничего, любыми способами желающие заткнуть рот тем, кто говорит неугодные им вещи. Вот, и поэтому, в общем, к сожалению, вот развитие ситуации показало, что да, действительно, ничто, никакие премии, никакая известность не является защитой просто от убийства, например.
Кстати, вы не опасаетесь, что присуждение вам такой премии, как премия имени Сахарова за свободу мысли, вызовет раздражение в Кремле и только усилит давление на правозащитное движение в России?
Да нет, вы знаете, я этого не опасаюсь, потому что если что-то и вызывает раздражение в Кремле, то это вызывает наша работа. Понимаете, для того, чтобы не вызывать раздражение в Кремле, а есть же ведь так называемые неправительственные организации, которые строят свою работу, исходя вот из главного принципа не вызывать раздражение. Но понятно, что это означает. Это означает свертывание работ там в определенном направлении или там вообще свертывание работ. Вот для того, чтобы не раздражать Кремль, нам надо не работать. Поэтому главный раздражитель – это наша работа. Премия вряд ли вызовет какое-то особенное раздражение.
Напомню, что с Олегом Орловым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев удостоены премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В столице Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика и милиционер. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» сегодня вновь пикетировали дом, где живет журналист и правозащитник Александр Подробинок, написавший статью «Как антисоветчик антисоветчикам». Президенты России и Таджикистана договорились ускорить освоение газовых месторождений на таджикской территории. Пентагон предупредил о возможности пересмотра планов по выводу американских войск из Ирака, если иракским чиновникам не удастся договориться о проведении парламентских выборов в середине января.
svobodanews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Марина Литвинович и Гарри Каспаров спорят об отношении к власти.
Комментарии экспертов.
ЮНЕСКО спешит на спасение Петербурга.
Право автора.
Анастасия Кириленко узнала о начале расследования дела Маркелова.
Радио Свобода. svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей экономической панораме, которую сегодня подготовил Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 13 по 19 октября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены в стране не растут уже девятую неделю подряд. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам 2009 года инфляция в России составит от 10,5% до 11%. Чистый приток частного капитала в Россию в четвертом квартале может составить от 15 до 20 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В третьем квартале, согласно данным банка, чистый отток частного капитала из России составил 31,5 миллиард долларов, а за 9 месяцев года более 62 миллиардов. Согласно официальному прогнозу банка, в целом по итогам текущего года отток частного капитала из страны превысит его приток на 42 миллиарда долларов. Это примерно в 3 раза меньше показателя 2008 года. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2009 году может сократиться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Согласно официальным данным, в 2008 году прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику страны, составили более 27 миллиардов долларов. При этом почти 59% этой суммы пришлось на взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, еще 36% на предоставленные ими же кредиты. Экспорт нефти и газового конденсата из России в январе-августе увеличился на 0,5% к уровню такого же периода 2008 года, составив 163 миллиона 700 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом доля нефти в общем объеме российского экспорта сократилась более чем на 3 процентных пункта, до 33,4%. Также сообщается, что в январе-августе из страны было экспортировано чуть более половины всей добытой здесь нефти. Число абонентов сотовой связи в России в сентябре увеличилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 201 миллиона 900 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения услуг сотовой связи, то есть количество проданных сим-карт в расчете на 100 человек, составило 140,3%. Российский президент Дмитрий Медведев считает необходимым реформировать действующие в стране государственные корпорации. При его предшественнике Владимире Путине их было создано 7. Это Внешэкономбанк, выполняющий функции Банка развития, Ростехнологии, Росатом, Олимпстрой, Роснано, а также Агентство по страхованию вкладов и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, уже при нынешнем президенте в стране появилась государственная компания «Автодор», которая по своему статусу близка к первым 7. Сейчас, по словам Дмитрия Медведева, уже необходимо отказываться от такой правовой формы организации государственного бизнеса. Часть корпораций должна быть акционирована, а часть вообще прекратить свое существование, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Есть госкорпорации, там, где государство является монополистом, находятся в монопольно-государственных отраслях. Но в первую очередь, я так понимаю, имеется Росатом. И их отменять никто не собирается, потому что это вопросы национальной безопасности. Есть другие госкорпорации, которые не во всем доказали свою эффективность, ну, там, по понятным причинам. И, соответственно, необходимо их в течение какого-то времени акционировать. Но, в общем-то, на самом деле речь идет о том, что вот эта вот чеболистская концепция, которая у нас была принята на вооружение во время второго срока Путина, то бишь создание в различных отраслях корпораций национальных чемпионов, оказалась не очень успешной. Те же самые Ростехнологии, которые, конечно, в общем, достигли больших успехов по целому ряду направлений, но все-таки, очевидно, набрали слишком большой пакет активов, которыми просто не успевают управлять, просто потому что их слишком много. Это первое. И второе, это пример с активом, уже которым они вроде бы, так сказать, целенаправленно управляли, но с которым есть проблемы. Это АвтоВАЗ.
Некоторые эксперты обращают внимание на тот факт, что Дмитрий Медведев выступил против идеи, которая при Владимире Путине подавалась как наиболее прогрессивная в части организации государственного сектора экономики.
Я бы не стал истолковывать это, как некоторые мои коллеги-конспирологи, вот, кстати, это борьба медведевской команды против путинской. Есть, ну, совершенно конкретные управленческие вопросы эффективности управления теми или иными активами и эффективности использования ресурсов. Ну, вот, видимо, так сказать, по госкорпорациям эта эффективность далеко не очевидна.
На ваш взгляд, какие из ныне действующих государственных корпораций имеют шансы продолжить свою работу?
У Росатома совершенно точно перспективы есть. Остальные, я думаю, будут каким-то образом переформатироваться. Я думаю, что в каком-то виде, видимо, в измененном, но все равно сохранятся Ростехнологии в той части, которая касается торговли вооружением.
А Роснано?
Роснано, ну, не знаю. Надо смотреть на результаты. Пока я, по крайней мере, от экспертного сообщества слышу достаточно скептические отзывы. Ну, может, они просто не успели набрать обороты. На мой взгляд, было бы странно расформатироваться каким-то образом только что созданную корпорацию. Я думаю, можно как-то корректировать, но я не думаю, что в ближайшее время Роснано что-либо грозит.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Курс доллара на сегодня 29 рублей 16 копеек. На завтра 29.08. Евро сегодня стоит 43 рубля 60 копеек. Курс на пятницу 43.57. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
С экономической панорамой вас познакомил наш обозреватель Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В рамках «Истории Запада и Востока» мы по-прежнему представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Еще одна история про «Другой Лондон» – о Сити, районе, где деловая жизнь по-прежнему кипит на старинных улицах, с которых все когда-то и началось. О том, каким этот центр финансового мира был раньше и что за времена он переживает сейчас, рассказывает наш корреспондент Анна Асланян.
Один из наиболее динамичных районов Лондона, Сити, на протяжении веков менялся в некотором смысле меньше других его частей. Причина не столько в общей приверженности деловых людей к консерватизму, скорее в этом можно усмотреть следствие. Сити был заложен еще римлянами, построившими лондонскую стену. Границы Сити установили в Средневековье, многие улицы сохранили свое первоначальное положение. И имена у них все те же – хлебная, дровяная, старая, еврейская. Тут, как везде в Лондоне, каждый вид деятельности был сосредоточен на своем пятачке. Прежней торговли в Сити, разумеется, уже нет. Все давно вытеснил с собой всеобщий эквивалент и операции с ним. Сегодня территория, которую из ее размера часто называют квадратной милей, выглядит вполне современно, однако какие-то вещи не поддаются изменениям. Например, одна забавная черта Сити – его административная принадлежность. Управляет этим самым маленьким в Англии графством загадочное образование – корпорация Лондонского Сити, возглавляемая лордом-мэром. Эту организацию, существующую с XII века и пережившую не одну муниципальную реформу, часто критикуют, называя ее «шайкой феодалов» и другими некорректными словами. В 80-е стало ясно, что Сити скоро перерастет свои размеры, и его частично расселили. Ряд компаний переехал в Канари-Уорф, бывший район доков на востоке Лондона. Но плотность населения в старом Сити по-прежнему очень велика, если считать всех тех, кто приезжает сюда на работу. А постоянно живут в районе, наоборот, лишь немногие. В Сити почти нет ни школ, ни супермаркетов, незачем. Единственный крупный жилой массив – Барбикен, где помимо большого центра искусств имеются обычные квартиры. Здания постройки 70-х снаружи выглядят мрачно. Бетонные джунгли, запутанные переходы, соединяющие все со всем. Странное должно быть ощущение испытываешь, поселившись в доме, откуда можно прямо в тапочках, не выходя на улицу, прийти на концерт классической музыки. Рассказывает Дженнифер Парсонс, обитательница Барбикена с 5-летним стажем. Здесь очень приятно жить. Во-первых, у нас тут культурный центр, и потом такие хорошие отношения между соседями. Место очень спокойное, очень приятное для жизни. Многие снимают квартиры, проводят здесь рабочую неделю, а на выходные уезжают за город. Много пожилых людей, много сотрудников Сити. Знаете, нам нравится жить в Сити. Тут есть и открытое пространство, и зелень. Нам, всем жильцам, дают ключи, чтобы можно было попасть во внутренние садики. Во всех этих квартирах двойные стекла, поэтому дома тишина поразительная. При этом чувствуешь себя частью этой жизни. На редкость удобное место. А люди смотрят и поверить не могут, что мы тут живем. Мол, как вы можете тут жить, в этом безобразном месте, с такой безобразной архитектурой? Старая поговорка гласит: «Улицы Сити вымощены золотом». Можно ли сказать про них то же самое нынче? На этот счет много пишется и говорится, тем более в последнее время. Ежедневно появляются новые материалы, нередко противоречащие друг другу. Взять хотя бы вопрос, наиболее сильно волнующий народ. Будут ли в Сити платить бонусы, как всегда, или же все отберут и поделят? Кажется, еще вчера кричали о том, что банкиры не получат ничего. Сегодня уже опасаются, что благодаря посткризисным условиям прибыли, а значит и бонусы в конце года, будут особенно высоки, и придется как-то оправдываться перед массами. Британские политики всех мастей в преддверии выборов обещают вести строгий контроль над суммами, которые компании выплачивают своим сотрудникам. В то же время их оппоненты замечают, что это вряд ли выполнимо. Выбравшие финансовый сектор с его постоянными сокращениями, увольнениями и урезаниями знали, на что шли. Равно как и те, кто предпочитает более спокойную работу, должны понимать, что пресловутые равные возможности всегда остаются возможностями. Пенять на систему так же бессмысленно, как на погоду или на историческую эпоху. Большинство людей не жалуются. Либо трудятся дальше там, где оказались, либо, махнув на все рукой, начинают новую жизнь, открывают картинную галерею, уходят в священники, отправляются путешествовать. Майкл Вагнер, аналитик одной из компаний Сити, главная работа которого – делать прогнозы, так комментирует нынешнее положение дел. Пожалуй, сейчас нет ощущения былого оптимизма, что ли. Знаете, раньше бывало ходишь по Сити и прямо-таки чувствуешь запах денег. Теперь он, по-моему, слегка улетучился. В воздухе появились, если угодно, некие нотки осторожности, которые года два назад я не замечал. Тогда было эдакое ощущение бьющего через край энтузиазма. Но в конце концов, знаете, жизнь продолжается. Люди по-прежнему ей радуются. Сити всегда отличался очень короткой памятью. Полагаю, все постепенно вернется на круги своя. Возможно, мы еще увидим легкое недовольство общественности. Возможно, это немного замедлит ход событий. Но я бы поставил на то, что все потихоньку доползет до более или менее прежней отметки. На вопрос о том, почему Сити за всю свою длинную историю мало изменился по сути, ответит, наверное, не всякий специалист. Но есть гипотеза. Потому что дела тут обычно шли успешно, если не считать одного большого пожара, да парочки рецессий. В таких случаях люди почему-то довольствуются тем, что есть, и не склонны к поискам нового. Выходит, Сити – одно из немногих мест в мире, способных позволить себе постоянство. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы вновь вернемся к акциям протеста против нарушений на региональных выборах 11 октября, которые сейчас проходят в разных городах России. В Москве к митингу коммунистов должны примкнуть ЛДПРовцы и Яблоко. И на месте событий находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди в Афганистане и мир рассчитывают на хорошие выборы.
Возникает вопрос, кто им все-таки платит, этим посредникам.
Если не дают денег, производите оборудование у себя. На кого работает такой бюджет?
В составе мирной делегации находились 34 человека, в том числе курдские боевики.
Теперь в уставе Ульяновска не будет даже такого слова. Мэр.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.